Здравствуйте, дорогие телезрители. Зачем нам нужен ум? Дурацкий вопрос, в принципе. Но на самом деле разум нам нужен не только для того, чтобы соображать. Очень много для чего нам нужен ум. Даже для того, чтобы видеть и слышать. Человек-то видит мозгом, а не только глазами. Например, когда вы смотрите на кирпичную стену, закрыв один глаз, ваш мозг видит отверстие в изображении стены. Отверстие неровное, имеет 12-градусный уклон в сторону. Однако, как ни старайтесь, вы не сможете увидеть его, потому что мозг воссоздает в недостающей части кирпич за кирпичом. Откуда берется черная дыра? Это особенности структуры нашего глаза. Внутренняя поверхность задней стенки глаза закруглена и покрыта сетчаткой. И вот эта сетчатка превращает видимое изображение в электрические импульсы, которые собираются сетью больше миллиона мельчайших нервных нитей, передающих изображение мозгу. А пустота появляется в том месте сетчатки, где линии нервов соединяются с нервом оптическим. Здесь-то как раз зрительный элемент отсутствует. Было бы хуже, если бы эта точка находилась в центре сетчатки. Тогда наше зрение было бы нарушено серьезно. Но и в таком случае мы постоянно должны видеть перед собой черную дыру. Ведь отверстие всегда остается на передаваемом мозгу изображении. Однако этого не происходит. Наш мозг пополняет недостающие детали, схожие с теми, которые окружают отверстие. Аналогичная ситуация со всеми остальными органами наших чувств. Нам кажется, что мы слышим каждое слово нашего собеседника. Бывает, конечно, и все слышим, если это классный диктор радио или телевидения. Но в быту большинство из нас не утруждают себя стараниями четко произносить слова. И ушами слышим мы в лучшем случае 50% произнесенных окружающими людьми слов. Остальное дополняет мозг, а нам кажется, что мы слышим все сказанное. И чем хуже человек слышит, тем больше работает мозгу. А бывает так, что органами слуха человек различает менее 10% слов, и тогда возникают проблемы. Причем беда бывает не столько в том, что человек ощущает себя глухим. Нет, ему кажется, что он все слышит. Но слышит он не то, что ему говорят на самом деле. Все больше и больше восполняя недостающее, наш разум вынужден фантазировать. И тогда благо, если наш разум добрый. В противном случае общение с людьми может приобрести характер, выраженный одним старым анекдотом, согласно которому два человека по какой-то причине были вынуждены общаться жестами. И вот один другому хочет сказать, что вначале сотворил Бог небо и землю, а поскольку говорить возможности нет, то он показывает пальцем вверх-вниз. Собеседник кивает, что понял, и отвечает круговыми движениями. Но первый делает вывод, что с общением все нормально, а круговое движение – это ответ дополнения, что не только небо и землю Бог сотворил, но и все окружающее, весь мир, все растения и живых существ. Но, как потом выяснилось, второй жестикулянт понимал первого по-своему. Жест вверх-вниз он воспринял как угрозу поднять его вверх и ударить оземь. Ну и, соответственно, ответил: «А я тебя вообще возьму за шкуру, раскручу вокруг себя и вышвырну. Лететь будешь дальше, чем видишь». Да, в этом анекдоте заключена печальная правда о том, как зачастую люди, не понимая друг друга, ближнего судят по себе, приписывая ему качества своей души и представление своего мироощущения. Пять основных органов наших чувств, которые, конечно, далеко не единственные. Говорят еще «душой чувствую» или «сердцем чувствую». Есть даже слово такое «телепатия». Телепатия – это что? Давайте посмотрим фрагмент телепрограммы «Теория невероятности».
Эта история случилась в 1943 году. Шарова ждали весточки с фронта. Письма от главы семьи Василия Ивановича до этого приходили регулярно. А тут вдруг больше месяца молчания. Родные не находили себе места. Не произошло ли чего?
Когда моей маме было 12 лет, и мой дед, ее отец, был на фронте, ей приснился сон. На ее окно прилетает белый голубь, и в клюве у него конверт. Она берет этот конверт и видит на нем адрес, написанный рукой ее отца. Это был совсем не тот адрес, по которому они обычно отправляли ему письма на фронт.
Через неделю долгожданная весточка с фронта пришла. На конверте стоял обратный адрес. Адрес из маминого сна. Каким-то образом она увидела его в тот момент, когда Василий Иванович своим аккуратным почерком выводил: «Наша дивизия попала в окружение. Оставшихся в живых расформировали по другим частям. Родные мои, пишите мне теперь сюда».
Что это было с моей мамой, не знаю, телепатия или что-то другое, но поверьте мне, что все это было на самом деле.
Каждый из нас наверняка замечал за собой подобные странности. Вспомнил о знакомом, которого 100 лет не видел, и вдруг он встречается на улице. Почувствовал, что где-то ждут, и когда приехал, оказалось, действительно ждали. Или подумал о чем-то, и вдруг ту же самую мысль озвучивает кто-то другой. Словно он считал ее телепатическим путем. Академическая наука разводит руками. Нет таких приборов, которые могли бы проследить этот путь. Но жизнь показывает, наши мысли очень часто знают, куда им идти.
Мы не можем отрицать, что мы все общаемся в определенной мере телепатически. То есть, что между нами существует связь.
Отрицать это явление точно так же бессмысленно, как отрицать, например, закон тяготения Ньютона, или, например, факт, связанный с тем, что Солнце стоит с востока, а не с запада.
Зачем отвергать позицию тех, кто верит в телепатию? Я считаю, это бессмысленно. Особенно, если это проблема веры. Абсолютно бессмысленно. Но можно предложить альтернативное объяснение.
Замечено, что близкие родственники чаще всего понимают друг друга без слов. Кроме того, у людей, долгое время существующих бок о бок, происходит взаимная настройка биоритмов. У супругов после нескольких лет совместной жизни совпадают удары пульса. Будущие отцы во время беременности жены ощущают легкий токсикоз. Когда маленькой Насте было всего 1/2, Александра Николаевна сдавала очередную сессию в институте. Дочку оставить было не с кем, и на экзамен по высшей математике молодая мама пришла с ребенком на руках. Вытянув билет, Александра Николаевна поняла, что не ответит, экзамен завалит. И тут случилось неожиданное.
И вдруг моя дочка, которая до этого совершенно спокойно лежала на моих руках, как только я вытянула билет, у нее началась дикая истерика. Я не могла ее никак успокоить. Преподаватель настолько испугался, что схватил зачетку и сказал: «Тройки достаточно». Я сказала: «Да, да, 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 да». Я схватила эту зачетку, и пуля выскочила из аудитории. Только за мной закрылась дверь, эта кроха тоже успокоилась. И я вдруг поняла, что эта девочка маленькая, крошечная, не только оценила ситуацию, а сделала все, чтобы мне помочь.
Александра Николаевна чувствовала необычную связь со своим ребенком с первых месяцев беременности. Будущая мама не сомневалась, что родится именно девочка. Александра Николаевна мысленно общалась со своей крохой, рассказывала ей, какой она станет. И Настя выросла именно такой.
Мы иногда вместе говорим одну и ту же фразу. Нам даже иногда смешно бывает. Дело не в том, что мы одинаково думаем. Я уверена, что мы читаем мысли друг друга.
Слово «телепатия» греческого происхождения. От «теле» – «далеко» и «патос» – «чувство». Если дословно – «чувствование на расстоянии».
Отец Яков Кротов продолжает нашу христианскую телепрограмму, рассуждая об основах нашей веры.
Воскресение – это единственная революция, которая может принести то, что она обещает. Подъем. И строго говоря, в нашей жизни догматизм – это только верность подъему. Верность тому, что любую жизненную ситуацию мы разрешаем, приглашая воскресшего Христа к себе в жизнь. Иногда это означает, что мы будем, с точки зрения окружающих, даже единоверцев, как тихо помешанные. Мы будем делать странные вещи. Иногда продавать квартиру, иногда покупать квартиру, которая не нам нужна. Тем не менее, результат будет один. Вместо того, чтобы барахтаться в грязи и утверждать себя, мы вдруг утвердим. Но что означает утвердить? Слово-то какое? Утвердить. Есть ведь два способа обеспечить предмету устойчивость. Один – это повалить его, и он лежит, как бревно лежит. Второй – поставить вертикально. Как ни странно, поставить вертикально надежнее. Почему? Потому что то, что лежит, будет погружаться в землю. И рано или поздно земля проглотит то, что лежит. И когда мы пытаемся выбраться из ямы, засыпая ее деньгами, чинами, званиями, утопиями, мы только еще больше засыпаем самих себя. Мы только отдаляемся от поверхности земли. Мы копим смерть, а не копим жизнь. Вера в воскресение – это берется игла, та самая через ушко, которая не может пройти верблюд, и мы ставим ее вертикально, вот как Христос встал вертикально, а потом еще и вознесся. И с тех пор вместо вертикали власти у нас на все один ответ. Вертикаль воскресения. Вертикаль власти – это недоверие к человеку. Вертикаль воскресения – это доверие к другому и доверие к Богу. Что может другой человек избрать и мэра, и нанять слесаря, и губернатора избрать. Вертикаль власти – это вертикаль холопства. Пусть другой за меня устроит демократию, свободный рынок, благосостояние, социальную помощь. Вертикаль воскресения – это когда я становлюсь и говорю, я буду, пардон, строить свободу. Ну, я готов там побыть президентом, я готов подъезд покрасить, побыть старшим в подъезде. Я сам сделаю, потому что я не мертвый, я живой, как Христос. Все, я не лежу. В этом смысле единственный антихрист, который известен в русской классике, это Иван Ильич Обломов. Он очень похож на Христа. Чудесные душевные качества. Прямо князь Мышкин. Одна беда, лежит на диване. Все. И значит, он погружается и погружается. Гончаров передает это через эротику. Он погружается все глубже. Даже не в разврат, а вот куда-то в женщине тонет. Ну и она в нем. А воскресенье, наоборот, это воскресенье к настоящей любви. К настоящему росту, настоящему браку, настоящей любви. Вот это вертикаль Христовой вечной жизни, Христового царства. Вот это вертикаль, в которой совершенно другой ритм, в которой ритм и появляется, ритм любви. Множество сердец бьются в разное время, а движение общее. Как в семье, теоретически невозможно, практически сплошь и рядом все-таки осуществляется.
Очередной архивный фрагмент проповеди покойного митрополита Антония Блума также включен сегодня в нашу телепрограмму.
Поэтому заповедь Христова – это не приказ, а это откровение перед нашими глазами о том, какими мы призваны быть и какими мы можем быть, какими мы, следственно, и должны быть. Но я говорил тоже о том, что мы должны быть не только учениками Христа, но его друзьями. Бывает так, что ко мне приходит на исповедь, вернее, посылается на исповедь ребенок лет 7-8, впервые на исповедь. И когда он начинает исповедь, он мне приносит целый ряд прегрешений. Я слушаю, и потом я его спрашиваю обыкновенно, скажи, это ты чувствуешь себя виноватым, или ты мне повторяешь то, в чем тебя упрекают твои родители? Нет, это мама мне сказала, что я должен исповедать то или другое, потому что это ее сердит, и этим я нарушаю покой домашней жизни. Я на это отвечаю: теперь, значит, забудь. Не об этом речь идет. Ты не пришел для того, чтобы мне рассказывать о том, на что сердится твоя мать или твой отец. А ты мне скажи вот что. Ты о Христе что-нибудь знаешь?
Да.
Ты читал Евангелие? Ну, мне мама и бабушка рассказывали. И я кое-что читал, да и в церкви я слышал. А скажи мне, тебе Христос нравится как человек?
Да.
Ты хотел бы с ним подружиться?
О, да.
И ты знаешь, что такое значит быть другом?
Да, это значит быть другом.
Нет, этого недостаточно. Друг – это человек, который верен своему другу при всех обстоятельствах жизни, который готов все делать для того, чтобы его не разочаровать, его не обмануть, остаться при нем, если даже все другие от него отвернутся. Друг – это человек, который лоялен до конца своему другу. Вот представьте, в школе, если бы Христос мальчиком был, и весь класс на него ополчился бы, как, что бы ты сделал? У тебя хватило бы дружбы, то есть верности и храбрости стать рядом с ним и сказать: если вы хотите его бить, бейте и меня, потому что я с ним. Если ты можешь сказать о Христе, что ты готов быть таким другом, то ты можешь сказать: да, я друг Христов, и уже ставь перед собой вопрос. Читай Евангелие, ставь вопросы вокруг себя. Ты должен, можешь ставить вопрос о том, как можно так прожить, чтобы его в тебе самом не разочаровать. Как можешь ты так прожить, чтобы он радовался на тебя, видя, какой ты человек, каким ты стал ради этой дружбы?
Продолжая рубрику «Жизнь светил православия», послушаем несколько слов из уст владыки Кирилла Гундяева о покойном митрополите ленинградском новгородском Никодиме.
С трепетом священным пришел в здание духовной семинарии на Обводном канале. Там тогда размещалась и епархия. Владыка Никодим ютился там в каких-то маленьких комнатках. Помню хорошо, как я вошел в кабинет, увидел его и поразился. И такое впечатление, что он меня уже давно-давно знает. Это как будто бы с другом встретился. Я помню вот этот взгляд, такой пронзительный, проницательный взгляд. Понимаешь, очень сильный перед тобой человек, невероятная сила воли и ума. Я спросил его, как мне поступить, владыка. Вот я хотел бы вначале пойти в университет учиться. Он задумался, говорит: ты знаешь, я бы тебе не рекомендовал. Физиков очень много в нашей стране, а священников мало. Поступай прямо в семинарию. Никогда-никогда не жалел, что я послушался владыку. Жесткий отбор студентов, который осуществлялся при активном вмешательстве властей, привел к тому, что, начиная с 60-го года, в семинарию принималось очень мало людей, потому что готовили семинарию, академию к закрытию, и принимали людей очень низкого интеллектуального уровня и чаще всего душевно больных. А те, кто учился в академии, кто заканчивал академию, это были молодые, здоровые, симпатичные, достаточно развитые люди. И вот помню, как видимым образом эта граница мною воспринималась. Вот входишь на трапезу, и гудят за столами полные академические курсы. Четвертый, третий, второй. Первый уже поменьше. И мрак, и уныние за семинарскими столами. Мне было очень тяжело. Неизвестно вообще, чем бы закончилось дело, если бы опять-таки не владыка Никодим. Он всех нас защитил от этих холодных ветров. Вот иногда говорили «власть», там «давление». Мы не чувствовали давления власти, пока был жив владыка Никодим. Мы были все, знаете, как в оранжерее, как в парнике, где была очень доброжелательная атмосфера и благоприятная для нашего роста. И когда он умер, то эта оранжерея во мгновение разрушилась, и я почувствовал не просто дуновение, штормовой удар этих ветров. И только тогда понял, чем же был владыка Никодим, чем же он был. Если человек жил такой глубокой литургической жизнью, таким подвижничеством, как он мог плохо что-то делать для церкви? Даже когда уже был больным, знаете, когда уже инфаркт и все, тогда он не мог стоять перед престолом. Мы престол принесли к нему в келью, поставили, и учиненный иеромонах каждый день совершал литургию, и он причащался, не имея возможности встать. Это что? Это что, игра? Он пользовался абсолютной поддержкой и любовью народа. И это, конечно, особенно проявилось, когда он умер. Что это было потрясающе, его похороны. Знаете, это у меня в памяти все это. Это десятки тысяч людей в атеистическом Ленинграде.
Евангельский отрывок, как обычно, включаем мы в нашу телепрограмму, используя фильм Франко Дзеффирелли «Иисус из Назарета».
Господи.
Лорд.
Если бы ты был здесь,
Любимый,
не умер бы брат мой.
Would not have died. But I know that
Но я знаю,
now,
что и теперь,
whatever
если
you
о чем попросишь
God,
Господа, даст Он тебе.
Because I
Потому
believe.
Что я верю,
you are
что
the Christ,
ты Христос,
the Son
Сын
of God.
Божий.
He who has come
Тот, что пришел в мир, чтобы даровать нам жизнь вечную.
Where have you laid
Где вы положили его?
Come
Иди и посмотри.
Lord.
Господи.
Lord.
Господи.
I prayed and prayed
Я молилась и молилась, чтобы ты пришел, когда бы Лазарь не умер.
Take away this stone.
Отнимите камень.
But he's been dead four
Но уже
days,
четыре дня, как он в гробе, уже смердит.
Take away
Отнимите
the stone.
Камень.
Give me a
Теперь стоящие вокруг меня поверят, что я есть воскресение и жизнь. И те, кто поверит в меня, никогда не умрут.
that believes in me.
Кто верит в меня?
But he were dead.
Умерший.
Yet shall
живой
live.
Будет.
Ну и заключительная часть христианской телепрограммы, продолжение нашего размышления о человеке и его предназначении. Остановились мы с вами в прошлый раз на образном повествовании Библии о неких исполинах, развративших цивилизацию, и страшном катаклизме природы, потопе, постигшем человечество. Мы отмечали с вами в прошлый раз, что, согласно старинным легендам, возникшим еще до нашей эры, использование человеком демонических сил, оккультных сил, в какой-то момент достигает предельной точки. И это оказывается причиной разрушения преград, отделявших гармоничный мир от мира хаоса. И воды потопа обрушиваются на землю, и почти все люди погибают. Но по волнам затопленного мира движется ковчег Ноя. В разных легендах он именуется по-разному. Ковчег останавливается в Араратских горах, там, где потом начинается расселение человека от потомков Ноя, от Сима, Хама и Ефета. А дальше в Библии идут перечисления. На несколько страниц перечисления имен потомков каждого из этих трех сыновей. И спрашивается, зачем это? Зачем эти причудливые странные имена, которые тянутся друг за другом? Какое в этом назидание? Какой смысл в этом? А смысл огромный. Это конкретное, зримое, понятное для поколения изображение человечества как единой семьи, единокровной семьи, родословие, генеалогию которой можно почти графически изобразить. И все народы, которые только были известны тогда священному писателю, все народы были включены в эту схему, в эту таблицу. И это подтверждают впоследствии слова Нового Завета, где сказано, что от единой крови произвел Бог род человеческий. Мы все не только духовно одно, но и кровно одно. Все мы кровные родственники от одного корня. Говорящие на разных языках, живущие на разных концах земного шара, имеющие разную историю, все мы от одного корня. Мы братья и сестры. Кто-то может подумать, что это легко было тогда утверждать, тогда, когда были написаны эти строки, тысячи лет тому назад. Отнюдь. Ведь и сегодня люди еще не доросли до этой древней истины, и пусть наука, этнография, антропология и подтвердили библейское учение о единстве рода человеческого. Но и сегодня, когда эта наука достигла больших результатов, оказывается, уроки Священного Писания отнюдь не устарели. И расовые, и национальные конфликты продолжают бушевать. Несмотря на всю, казалось бы, архаичность этих сказаний, они являются вечным откровением, в котором каждый век может найти для жизни неприходящую мудрость. Как, собственно, и все, что содержится в Библии, этой самой главной в мире книге. Ну вот на этом, пожалуй, все. Я с вами прощаюсь. До встречи через неделю. Всего доброго!